Credo in Deum Patrem Omnipotente, Creatorem Celi et Terra, et in Iesum Christum, Filium Eius.
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст об исторических событиях, что к ним привело и какие последствия они нам принесли. Я думал-то мы закончим, но оказывается событий еще много. Мы продолжим разговаривать о смуте. Алексей Леонидович Егошин, историк, археолог, научный сотрудник Арзамасского историко-художественного музея. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Здравствуйте, здравствуйте, Евгений.
Позвольте за вашу руку подержаться немного, прикоснуться к великому.
Ну, льстите, льстите. Но будем стараться соответствовать. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, действительно, у меня, по крайней мере, была задумка завершить сегодня вот разговор о смутном времени, тем более, что как бы вот тут и события недавно совсем мы, ну, кто-то отмечал, кто-то
присутствовал. Вот я, да, хотел об этом вас спросить.
На праздновании, да, вот этого нового праздника, Дня народного единства, и все вроде бы должно быть в тему. Но когда вот начал разбирать более подробно, понял, что лучше медленно, но хорошо. Потому что быстро хорошо бывает очень редко. И сегодня мы разберем события конца 1610-1611 годов, которые вошли в историю под названием правление Семи Боярщины, то есть такого совета Боярской думы усеченного, и подойдем как раз к тому моменту, который стал поворотным вообще в настроениях, ну, можно сказать, общества, да, тогдашнего, в широком понимании этого слова. Подойдем к началу формирования вот земских ополчений. По-другому, как я вот понял, нельзя, потому что многие вопросы такого ключевого характера, они как раз могут у нас из поля зрения уйти. Поэтому сегодня, наверное, вот мы сосредоточимся на рассмотрении апофеоза смуты, можно так назвать, потому что противоречия, сомнения, метания, да, людей в этот период, вот в начало 1611 года, они достигли апогея, наверное, своего. Ну и все остальные элементы смуты, о которых мы говорили раньше, тоже вот здесь проявились в полной мере.
Прежде чем начнем, пожалуйста, хотелось бы обратиться к нашим слушателям. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш паблик ВКонтакте «Что это было?» подкаст. Слушайте нас на CastBox.fm, Яндекс.Музыке, Google и iTunes подкастах. Рассказывайте своим родным и близким о нас, оставляйте комментарии. В общем, проявляйте любую активность, мы ей всегда рады. Алексей Леонидович, вам слово.
Немножко отмотаем назад, да, потому что мы говорили о свержении Василия Шуйского. И еще раз напомню, что, в общем-то, началом падения авторитета, да, окончательного падения авторитета Шуйского как правителя явилось, конечно, поражение царских войск под селом Клушино, да, в битве с войсками Лжедмитрия II и поляков, да, польского коронного гетмана Станислава Жалкневского. Их там много этих будет.
Газневских,
да. Да, всяких. Вот. Станислав Жалкневский приходит под Москву, и царские войска терпят поражение. Напомню также, что вот незадолго до этого события, а именно 3 мая 1610 года, умирает неожиданно Михаил Скопин-Шуйский, да, который проявил себя как талантливый, молодой талантливый военачальник, принесший победы, так скажем, над польскими отрядами и освободивший Москву от, ну, полуосады такой, да. То есть в военном отношении Шуйский потерял очень много. И в отношении, так скажем, устойчивости своей власти еще больше. Гетман Жалкневский подходит к Москве с запада, да, и в это же время продолжает угрожать, пока еще находясь в Тушине, уже Дмитрий II. Нужно сделать такую ремарку, на мой взгляд, что дела-то у тушинцев вроде как бы и успешно шли, но в то же время и не совсем, потому что долгая осада, долгое вот нахождение в тушинском лагере, они как-то, ну, веру в царя Дмитрия, в истинность царя Дмитрия, ну, серьезно подорвали. И вот эти сомнения затронули буквально всех, да, тушинцев, будем так их называть. И еще в конце 1609 года, на волне, вот так скажем, успехов, да, войско Скопина-Шуйского, которое с севера шло, да, к Москве, лагерь тушинцев, он начал распадаться. Распадаться на разные группы. Многие поляки, например, находившиеся в составе войска уже Дмитрия, покинули лагерь и присоединились к войску Сигизмунда III, который начал осаду Смоленска. Вот. Некоторые остались в Тушине во главе с гетманом Рогинским, заносчивый шляхтич, он просто вообще ни во что не ставил самого уже Дмитрия II, публично угрожал ему расправой и, в общем-то, ну, вел себя так, как, ну, наверное, уже Дмитрий того заслуживал, по его мнению. Вот, одновременно с этим некоторые бояре, да, тушинцы, начинают прощупывать контакты для установления связей, собственно, с Сигизмундом III. Почему? Потому что уже тогда, прошу вот заметить, в начале 1610 года была, ну, что ли, озвучена мысль о приглашении на русский престол сына Сигизмунда III, королевича Владислава. Причем озвучил эту мысль так явно никто иной, как тушинский патриарх Филарет.
Это родственник будущего царя.
Ну, я бы даже сказал, не просто родственник,
родственник.
Да, а отец. Да. Да? Вот. А чем руководствовались люди, которые вот такую мысль поддерживали? Кризис как бы идеи, да, возник в тушинском лагере, потому что, ну вот, уже Дмитрий II, он ни внешним обликом, ни манерами, ни какими-то своими другими качествами, ну, просто никоим образом не подходил на потомка Рюриковичей. Другие претенденты, ну, как бы уже пробовали, и это было, в общем-то, так, это неудачно. В случае приглашения Владислава можно было решить несколько вопросов сразу. Это, в первую очередь, такая политическая, дипломатическая игра была. Во-первых, можно замириться с Польшей и тем самым снять осаду со Смоленска. Мы о ней еще поговорим, потому что это действительно очень такая героическая и, к сожалению, мало популяризируемая, что ли, тема. Да, это, на самом деле, был подвиг служилых людей русского государства. Осада Смоленска. Во-вторых, можно было пригласить малолетнего королевича, а он, ему было 15 лет. Да? То есть совсем молодой еще человек. Пригласить на определенных условиях. То есть эти условия практически сразу были сформулированы. Во-первых, это принятие православной веры. Во-вторых, это правление в соответствии с мнением Боярской думы. И это, в общем-то, было вполне логичным и, ну, может быть, даже где-то правильным решением, да, то есть казалось выходом из сложившейся вот этой вот ситуации. Переговоры, да, такие негласные, да, велись, собственно, с гетманом Жалкневским, который выступал как, ну, полномочный представитель короля, ну, и, в общем-то, напрямую с Сигизмундом, да, пытались установить вот эти вот отношения. Что, естественно, не понравилось лагерю оппонентов, в первую очередь самому уже Дмитрию II, и не понравилось особенно Швеции. Но Швеция, она поступила в итоге очень, так скажем, ну, вполне ожидаемо, что ли, да? Скажем, да, вот когда дойдем до того времени, когда, в общем, уже оформлен будет союз с Польшей. А пока между сторонниками Владислава и сторонниками уже Дмитрия происходит раскол. Понятно, что Владислав поддерживает польская шляхта и польские наемники. Возникает вооруженное противостояние, и уже Дмитрий из Тушина вынужден тайно, да, как пишут современники, в простой телеге, накрывшись рогожей, бежать в город Калугу, опасаясь справедливо за свою жизнь. Вместе с ним, кстати, потом приехала в Калугу и Марина Мнишек. тоже такая небольшая ремарка. Вот мы еще проследим судьбу этой женщины. Да, она в период правления Василия Шуйского, Мнишики, и она, и отец ее, Юрий, да, находились, ну, в таком почетном плену, что ли, да, в Ярославле. К концу правления своего Василий Шуйский согласился освободить их, но тоже с таким тонким расчетом. Он попытался их обязать, чтобы они уговорили короля Сигизмунда не вступать, да, в пределы России и прекратить военные действия. А, кроме всего прочего, взял обещание, что они, то есть Марина, в первую очередь, Мнишек, не будет претендовать на какие-либо властные полномочия. Ну, Марина Мнишек как бы явного ответа не дала, а вот отец Юрий сказал, никаких вопросов, только это будет стоить 30 тысяч золотых и там 14 городов в пограничной области.
Вот. Это нормальные аппетиты вообще или так?
Ну, это скромные на самом деле, если учесть, что Юрий Мнишек хотел получить от уже Дмитрия Первого, это на порядок, конечно, меньше. Ну, как бы и условия были, ситуация была совершенно другая. Василий Шуйский согласился и на это, потому что там еще, что называется, было вилами по воде писано. Как она там, эта ситуация, вывернется? И мы видим, что, в общем-то, не в пользу ни Василия Шуйского, ни, собственно, Мнишиков. Ну, Марина Мнишек, она находилась в лагере как раз уже Дмитрия Второго, своего супруга, да, она признала своим супругом. И там она сходится с казачьим атаманом Иваном Мартыновичем Заруцким. Тоже чуть позже об нем скажем. Фигура примечательная. И вот дальнейшее ее, так скажем, перемещение по стране российской уже будет связано с деятельностью казаков. А уже Дмитрий, как я уже сказал, второй, да, бежит в Калугу. Там к нему примыкают, да, люди, оставшиеся ему верными. Он начинает вот здесь, кстати, ну, можно сказать, прямую конфронтацию с поляками, играя на неких таких национальных чувствах уже, да, русских людей, указывая на те захватнические планы, которые вынашивают поляки, да, и даже несколько таких военных, ну, столкновений, что ли, было, открытых. Жалкневский, да, еще один персонаж, о котором мы говорили, гетман, он, видя вот такую вот ситуацию, и как бы, конечно же, он не будет препятствовать приглашению Владислава, да, мало того, он будет всячески этому способствовать, вот заключение этого соглашения, он делает такое, ну, легкое предложение, да, Василию Шуйскому, а не нужно ли оказать военной помощи в борьбе с самозванцем? На что он получает отказ, да, вроде сами справимся, не лезьте, да? Однако после вот поражения при Клушине москвичи просто отвернулись от Василия Шуйского. Ну, выражаясь вот, или, может, проводя аналогию с современным событием, да, или там ситуациям, толпы народа собирались на московских площадях.
На проспекте Сахарова.
Да, да, и кричали, между прочим, вполне понятные лозунги, да, вплоть до того, что «не царь ты нам, Василий», да. И авторитет Шуйского даже среди московского населения, он упал. Ситуация на самом деле аховая была. Жалкневский с запада, вот, уже Дмитрий, набрав определенное количество сил, начинает новое движение из Калуги к югу Москвы, вот, и называется «Что делать?», да, «Что делать?», «Как быть?». Возникает интересная очень коллизия. Есть цари, да, есть боярские думы, есть главы церквей, да, значит, Филарет и патриарх Гермоген. И встает вопрос, а как вот эту ситуацию разрешить все-таки? И в каких-то, ну, наверное, светлых головах на самом деле, потому что такое придумать, это еще додуматься надо, и смелость надо иметь определенную. Бояре, представители Тушинской думы, так называемой, да, вот этой боярской, они выступают с таким, ну, негласным предложением. А давайте мы вот этих обоих государей обнулим, то есть, ну, совсем. А потом выберем кого-нибудь, ну, более достойного. То есть вы там на Москве Василия Шуйского, а мы тут у себя, значит, с этим разберемся. И подобная агитация, да, она, в общем-то, имела успех, да. В Москве, как мы знаем, 27 июня 1610 года руками Захария Липунова, тоже упоминавшегося нами, такого гуляки, да, разбитного.
Яркой личности.
Да, Василий Шуйский был низложен. Однако Тушинская дума нагло обманула москвичей, потому что с Лжедмитрием они подобного проворачивать не стали. И Лжедмитрий с достаточно сильным войском, состоящим в основном из казаков и служивых людей, к нему примкнувших, уже подошел, собственно, к подмосковному Коломенскому.
То есть предали они своих товарищей?
Ну, обманули, так скажем. Нельзя сказать, что они товарищи были, им уж такие вот, да? Ну, такая лукавая позиция, да, и обещания своего, так скажем, они не выполнили.
Что за люди?
Ну, в общем-то, можно попенять на низкие нравственные качества.
А можно указать на доверчивость московских граждан.
Да, но это политика была, да, политика всегда вещь очень такая...
Грязная.
Грязная, и вероломство там, в общем-то, особенно вот в период... Средневековье, позднего Средневековья, не только в русском государстве считалось нормой, да, политических отношений. В результате выбор, который до этого был нелегкий, да, что делать, еще более усложнился. Противостоять без царя, да, хоть какой-никакой он был, но определенный, так скажем, адресат, атрибут, да, властных полномочий, было очень сложно, да. В Москве было сформировано боярское правительство, вот, которое и получило наименование Семибоярщина. Да, то есть это высший, так скажем, совет боярской думы. Кто туда входил? Да, по фамилиям буквально, да, пройдемся. Фамилии такие громкие, знаковые, я бы даже сказал. Главой этого правительства считался Федор Иванович Мстиславский. Да, то есть мы говорили, что это... Такой деятель достаточно заметный был и политический, и военный. А далее, члены вот этого правительства. Иван Михайлович Воротынский, боярин. Андрей Васильевич Трубецкой. Андрей Васильевич Голицын. Вот, Иван Никитич Романов. Брат Филарета и дядя будущего царя. Вот, Федор Иванович Шереметьев и Борис Михайлович Львов-Оболенский.
Ну, фактически, которые... это все те же самые граждане, которые при начале смуты...
Они все были при начале смуты, они все так или иначе присутствовали при главных исторических событиях, но теперь они выделились, так скажем, или вышли на самую вершину власти. Семибоярщина пыталась решить вот создавшуюся задачу, да, возникшую задачу, своими методами, так скажем. А страна-то, вот, служивая особенно сословие, ну, просто находились в раздрае, что называется. Кто-то присягал королевичу Владиславу, кто-то, значит, остался верен Василию Шуйскому, а кто-то вообще сам по себе, да, находился. То есть какие-то отдаленные или вот типа Рязанской, например, земли, да, где было сильно дворянское вот это землевладение и вообще организация, так скажем, внутренняя вот самоорганизация, вот сами по себе. Ситуация еще и усложнялась тем, что как бы намечалась политическая поляризация сил. Если мы выделяем, да, сначала вот поляки, грубо говоря, московское правительство и правительство... уже Дмитрия II, то теперь еще и в стане уже Дмитрия II, да, возникала коллизия, что уже Дмитрий, да, он, видя, что поддержка со стороны польских наемников и тушинцев, да, из числа родовитых бояр, ему не дождаться, он начинает апеллировать напрямую к населению.
Ратуйте, братцы.
Примерно, да, и войско его начинает пополняться именно за счет вольных охочих, беглых людей и просто тех, которые желали присоединиться, чтобы воевать с поляками. В первую очередь, потому что он именно поляков вот, называл там главными врагами, злодеями, противниками, да. Да, и прочее. Соответственно, возрожден был миф, да, о добром царе, да, который идет завоевывать отеческий престол. А вот многие дворяне из стана уже Дмитрия, они переходят на сторону или семибоярщины, или сторонников призвания Владислава. Ну, будем так говорить, что вот лидером их, условным, правда, лидером можно назвать Филарета в то время, да, и гетмана Жалкневского. В такой ситуации силы уже Дмитрия существенно выросли, и он стал, собственно, угрожать захватом Москвы. Боярское правительство вспомнило о легком предложении Жалкневского, и для того, чтобы не дать захватить Москву лжедмитрию, впускает поляков в Москву, в Кремль. Жалкневский и его жолнежи, как выражается, да, литература, занимают московский Кремль. Тем самым обеспечивая как бы безопасность вот этого боярского правительства. По сути дела, вкупе вот с предложением пригласить Владислава и уже оформившимся как бы вот порядком этого приглашения, да, вот со всеми условиями, и входом в Москву поляков Жалкневского, все это означало установление, ну, союзнических, по сути дела, отношений между русским правительством и Польшей. И вот вернемся к Швеции. Она на это дело отреагировала так, как, наверное, и должна отреагировать. Напомню, что Швеция находилась в состоянии, ну, конфликта, да, военного с Польшей, польско-литовским вот этим государством. И Василий Шуйский пригласил ее на шведов, да, как противников Польши. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Василий Шуйский был свергнут, а к власти пришло правительство, которое де-факто заключило союз с Польшей. Шведы не стали долго думать и сказали: ну, ребята, раз так, значит, мы с вами теперь тоже в состоянии войны. И это было бы ничего, конечно, да? Но дело в том, что шведы уже контролировали своими, ну, можно назвать такой экспедиционным корпусом своим, да, военным, территорию Новгородчины. И вот эти северо-западные русские земли оказались под властью, или под оккупацией, точнее говоря, шведских войск. То есть у нас получается, что, избавляясь от одного противника,
зарабатываем нового.
Зарабатывали другого, который уже закрепился на собственной территории страны.
А по военной мощи кто хуже-то был? Поляки или шведы?
Шведы похуже были в то время. Вот. Но, скажем так, вот 17 век – это все-таки время формирования уже такого...
Линейная пехота.
Именно не войска, да, а армий. И меняются приемы ведения войны, меняется, значит, номенклатура там, да, воинских специальностей, так скажем, вооружения и прочего-прочего. То есть появляются армии нового образца, армии нового времени. И шведы на протяжении 17 века, в период так называемой 30-летней войны, они, в общем-то, сформируют армию, который будет лучший в Европе. Но в начале 17 века поляки все-таки были, ну, то, что называется, покруче, да, особенно польская вот эта тяжелая гусарская конница. Но в любом случае противник достаточно сильный. Да? А самое главное, что сил воевать с ним не было. Тут как бы враг совсем у ворот уже.
Уже,
да?
уже в Кремле окопались.
Вот. Уже Дмитрий, правда, не особо испугался подобной ситуации, и продолжил действовать в направлении, да, наступления на Москву. Причем он достаточно так, ну, чувствительные поражения нанес отдельным отрядом, пусть и небольшим, да, смешанным отрядом, польско-русским таким. Да, вот, проявили себя здесь казаки Зарудского, да, и татары, да, касимовские татары во главе, значит, ну, там, в общем-то, и сам хан Ураз или Урус Мухаммед, да, и его родственник ну, можно назвать его воеводой, наверное, да, Петр Урусов. Петр Урусов был, между прочим, очень так близок к Лжедмитрию II, был начальником его личной охраны, состоявшей в собственности татарских конников. Вот. Ну, касимовские татары, это, в общем-то, давно уже служилое население, да, оно служило московским князьям еще с 16-го столетия. Вот. Ну, здесь вот они именно как служилое сословие воевали на стороне уже Дмитрия II. И это ему аукнулось. Сейчас скажу, как. Но в целом, однако же, у уже Дмитрия таяла внутренняя поддержка. Еще раз повторю, что он по личным своим качествам, ну, никак не походил на государя. Мало того, он начал проявлять жестокость, да, по отношению как к своим бывшим соратникам, так и к пленным, да. Значит, массовые казни, да, по его приказу устраивали те же казаки, да, Зарудского. Вот. Он, в том числе, поссорившись с Урус Мухаммедом, приказал его убить, вот. Вступившегося было Петра Урусова, да, арестовали, да, правда, потом выпустили. Вот, то есть он, в общем-то, начал вести себя совершенно не так, как хотело его окружение. И в декабре 1610 года Петр Урусов совершил месть. Уже Дмитрий II отправился на охоту. Урусов, пользуясь тем, что сопровождали его в основном вот как раз конная стража татарская, собственноручно его зарубил. Вот. Калужане, правда, не особо приветствовали это дело. Вот. Они, как пишет современник, да, в ответ побили татар всех и погребли царя Дмитрия честно у Троицкой церкви. Случилось это 11 декабря 1610 года. То есть они как бы вот продолжали считать, да, уже Дмитрия истинным царем. Но это в основном простой люд. А служилые татары были, ну, сурово, так скажем, наказаны. После этого касимовские татары, они будут уже, ну, наверное, одними из самых таких тоже убежденных противников всех самозванцев и поляков в том числе. Но уже Дмитрий II был убит. Ныне даже безвестно место его захоронения. Канул, что называется, в лету, да, вот этот самозванец. И никто до сих пор не знает даже, кто он был на самом, кем он был на самом деле.
А попыток найти могилу не было или там вообще
было,
не искать-то негде?
Но дело в том, что само место, это, оно практически сразу же было очень сильно, ну, так скажем, антропогенно, да, переформатировано, снесены многие постройки, которые пострадали от пожаров, да, и, в общем-то, может быть, это вообще какая-то
легенда,
да, и подтвердить ее сложно сейчас, очень сложно. Со смертью уже Дмитрия II окончательно распадается вот этот Тушинский лагерь, и там выделяется, по крайней мере, один такой заметный лидер. Это как раз казачий атаман Зарудский Иван Мартынович. Считается, что он урожден был в городе Тарнополе, то бишь Тернополе, в Западной Украине. Оттуда был захвачен, ну, не оттуда, да, вот с территории, будем правильно говорить,
Угорщина,
окраинных земель, да, был взят в плен крымскими татарами и оттуда бежал на Дон. Поэтому его называют казаком донским и предводителем донских казаков.
А ведь, кстати, была же разница, да? Были там донские казаки, были запорожские.
Вот тут такая... не то чтобы сложная, на самом деле, для специалистов, а во многих отношениях такая несколько политизированная тема. Казачество на заре, так скажем, своего образования, оно, по сути, было более или менее единым монолитным. Не было каких-то кардинальных различий, потому что казаки — это термин ненациональный, я бы даже сказал. Ну, да, это были в основном восточнославянские, представители восточнославянских народов, русских, белорусов, украинцев. Вот. Все они были православными, да, вера была важным объединяющим фактором. Но все остальное было вообще не важно. То есть, какого сословия, откуда ты пришел, да, какая твоя была предыдущая судьба и прочее. Если ты был человеком православным верующим, умел сидеть на коне, да, владеть оружием, ну, пожалуйста, вот, иди, занимай какое-нибудь место, да, в каком-нибудь казачьем полку, слушайся там своего атамана, веди вольную казачью жизнь. То есть этнических каких-то вот признаков, ну, сложно найти там. Мало того, казаки, как правило, в любом случае на южных окраинах всегда, русского государства всегда пытались селиться в районе каких-то крупных рек. Будь то Волга, Дон, тот же самый Днепр. И между ними существовал, ну, как сказать, не то что обмен, а определенная диффузия, да? Казаки из Днепра могли вполне оказаться на Дону и наоборот, да? Или дальше даже идти с Днепра, например, в район Нижней Волги, да, и Каспия. Были такие свидетельства. То есть это очень такая широкая география была их расселения. И, по сути дела, говорить, что вот это вот казаки там украинские или запорожские, да, это вот русские там или донские. Ну, для того периода, мне кажется, это неправомерно. Вот. Значит, Заруцкий активное участие принял во всех вообще этапах смуты. Еще он присоединился к Лжедмитрию Первому в свое время. Но карьеру сделал именно при Лжедмитрии Втором. Потому что он, во-первых, принимал деятельное участие, собственно, в поисках нового царя Дмитрия, да, после смерти уже Дмитрия Первого, собрал вокруг себя большой отряд казаков, более 5000 человек, и с этим отрядом присоединился к войскам Дмитрия, уже Дмитрия, вернее, Второго. Там он продолжил, так скажем, карьерный рост, был пожалован чином боярина Тушинского, да, вот, и, по сути дела, стал начальником над всеми казачьими отрядами. Ну, правда, не один, был еще с польской стороны тоже товарищ такой, Александр Лисовский, тоже приведший под Москву, ну, можно и казаками назвать их, да, вот он как раз набирал их в Польше, в окраинных землях русских, да, будущей Украине, ну, и вообще всякий сброд, на самом деле, там и татары были, и кого только не было. Это не к тому, что татары, вот такой эпитет. Сброд это, да, именно...
Люди без роду и племени.
Ну, праздно шатающие, что называется, да, наемники, которые за самую небольшую плату могли там наняться кому угодно. Вот. Понятно, что у них ни принципов моральных или там понятия о чести какой-то там воинской и прочем не было. И вообще вот эти отряды Лисовского, или лисовчики так называемые, они очень себя, ну, плохо, так скажем, зарекомендовали во всех смыслах. И в войсках, коронных войсках Сигизмунда III от них не знали, как избавиться вообще. И, находясь на территориях русских земель, занимались грабежами, разбоем, насилием.
В общем, всем, чем пристало сброду заниматься,
да,
они
по
занимались.
По всей территории, вот, охваченной смутой. Всадники легкие, маневренные, да, налетели, разгромили какую-нибудь деревню, ограбили, убили и ушли. Все, больше их и за ними замучиться бегать. За ними и бегали очень долго, там вплоть до 1614-15 годов выгоняли с территории страны. Вот такая характеристика современника Заруцкого, и это важно будет, да, что бысть он не храбр, но сердцем лют и нравом лукав. Хотя имел такую видную наружность, да, был высок, да, силен, энергичен, да, в достижении, так скажем, своих целей. Правда, вот средства для достижения этих целей он вообще не разбирал, ну, и также проявлял неумеренную жестокость по отношению и к пленным, да, и просто даже к своим подчиненным. Но, тем не менее, вот именно с ним сошлась Марина Мнишек, впоследствии он стал ее, ну, наверное, можно так сказать, фаворитом и, скорее всего, самым вероятным, наверное, отцом ее сына Ивана, который войдет в историю под именем Иван Варенок. И судьба у этого ребенка очень такая трагическая, на самом деле, будет. Примкнуть хотел Заруцкий после смерти уже Дмитрия II к полякам, но там его очень быстро поставили на место, потому что гордые польские шляхтичи ни во что не ставили выскочку и какого-то боярина умершего царя, да, или претендента на престол. Но одновременно с этим он имел большой очень авторитет и влияние среди казаков. То есть он был действительно признанным казачьим атаманом. И вот эти метания приведут к тому, что в 1611 году он примкнет к первому ополчению. И там сыграют казаки, ну, такую не самую хорошую роль, на самом деле. Немножечко и географически, и по времени сделаем поворот, да? Значит, вернемся к Москве, да? Гетман Жалкневский осенью 1610 года уже находился в Москве, да, в Москве, и здесь окончательно оформляются вот эти вот союзнические, так скажем, отношения. Именно он как полномочный представитель короля, а король в это время застрял под Смоленском.
Потому что город осада, не брался.
Осада длилась долго, да, вот с 1609 по 1611 год, до лета 1611 года. И переговоры заинтересованные лица, да, вели именно с Жалкневским. И Жалкневский тут вот он, ну, я не знаю, может быть, на свой страх и риск, может, какая-то интрига он замыслил, но он согласился принять все требования и о смене веры, и о усилении влияния Боярской думы, ну и много других. Сказал, что все это будет исполнено. Одновременно с этим снесясь, так скажем, с королем Сигизмундом, поведав ему, так скажем, ситуацию в Москве, что мы в Кремле, тут, значит, вот так-то и так-то, уже Дмитрий, значит, так-то и так-то. Сообщения эти возымели такой парадоксальный эффект, что ли, да? Можно его, наверное, так, ну, назвать термином несколько другого времени. У Сигизмунда случилось, и его окружение, особенно его окружение от успехов. Потому что, посмотрите, мы с армией под Смоленском, и мы его возьмем все равно. Вот. К тому же правительство московское полностью подконтрольно нашим силам. Наши силы в Кремле находятся. Ну и вообще еще чуть-чуть, и мы просто завоюем эту страну. Просто завоюем. Примерно такие настроения, да? Потому что Сигизмунд III отписал Жалкневскому: а что это вы, сын моего, он же маленький, я сам хочу царем быть.
Ну, кто бы мог подумать.
Вот. Жалкневский эту информацию утаил от московского боярства, семибоярщины и, собственно, от Филарета. И только лишь сказал, что надо ехать посольством к королю Сигизмунду, и там все устроится. И посольство это было собрано, причем оно получило название «Великое посольство». Там разные цифры дают, там от 200 до 1000 человек называют, да, вот в составе этого посольства. Ну, наверняка это было достаточно представительное собрание, да. Во главе его, по сути дела, был известный уже нам патриарх, вернее, будущий настоящий патриарх, а сейчас он как бы вот... Поскольку Тушинский лагерь распался, да, и он никогда не считал себя патриархом законным, что ли, да, он в сане митрополита Ростовского, да, поехал туда. Но лидером именно был он.
Филарет.
Да, Филарет. Приезжает, да, нужно сказать, что чем не угодил вроде Гермоген, да, патриарх. А вот Гермоген был человеком очень несговорчивым. Потому что, во-первых, он резко отрицательно высказался по поводу свержения Василия Шуйского и пострижения его в монахи. То есть он благословения своего на это не давал. Он долго не соглашался вообще с планами приглашения королевича Владислава и уступил только лишь при соблюдении обязательного условия о принятии православной веры. И женитьбе на девице, как было написано, греческого вероисповедания, то есть тоже православный. Вообще он очень отрицательно относился к тому, что поляки находятся в Кремле, в столице, да, всячески с этим спорил, да, на доступном ему уровне. Вот, и за это был заключен в Чудовом монастыре, да, то есть Кремлевский монастырь, место пребывания патриарха, ну вот он там находился, что называется, под домашним арестом. А после вот провала, так скажем, переговоров под Смоленском, его вообще арестовали, да, поместили в темницу, и оттуда он уже начал писать свои вот эти патриотические воззвания. То есть здесь позиция, так скажем, вот лидеров или глав церкви, да, она вот как бы несколько образумила, что ли, людей, да, но это будет вот впоследствии, да, мы затронем эту тематику. Вернемся к посольству, да. Вот, посольство прибывает под Смоленск в октябре 1610 года, и вдруг при вот ведении переговоров обнаруживают совершенно другую позицию в отношении тех условий, соблюдение которых обещал Станислав Жалкневский, да, в Москве. Поляки, сам Сигизмунд III, и особенно шляхта, литовского происхождения, они просто настаивали, во-первых, на сдаче Смоленска и всех прилегающих к нему земель, да, включение их в состав именно вот польской, вернее, литовской части Речи Посполитой, называя это нашей исконной землею. То есть оказывали давление на Сигизмунда. Сам Сигизмунд тоже всячески оттягивал решение вопроса о приглашении Владислава, собственно, в Москву. Владислав так в итоге там и не оказался. Вопрос о принятии православной веры, да, и впоследствии вообще все переговоры переложил на плечи, так скажем, своего сановника Льва Сапеги. Сапега, в общем-то, он выражал, в первую очередь, интересы шляхты. И переговоры постепенно заходили в тупик, потому что Филарет здесь проявил несгибаемую, прямо скажем, позицию. Он ни на шаг не уступил от тех условий, которые были обговорены с Жалкневским. Сапега ему в доверительной беседе говорил: «Нам вообще дела нет, что там тебе обещал Жалкневский. У нас здесь свои резоны, и поэтому мы настаиваем на том-то, на том-то и на том-то». Из Москвы приезжает сам Жалкневский. Ну, вызвали его оттуда, да, он дела сдал другому воеводе, так скажем. Привозит Василия Шуйского, да, и письмо от бояр, боярской, вот этой семибоярщины, к посольству, где говорит, что признавайте королевича Владислава на любых условиях и сдавайте Смоленск, соглашайтесь на сдачу Смоленска. Такая же грамота одновременно и в Смоленск была доставлена. Вот, значит, Василий Шуйского заставляет, ну, он, видимо, потерял совсем, да, остатки воли, да, и стремление к какому-то сопротивлению, он выполнял вообще все, что ему поляки говорили. Он публично принимает присягу верности, да, в отношении Сигизмунда III, то есть вассальную зависимость, как это было принято, ну, в феодальной Европе, да, то есть как бы, смотрите, вот ваш царь, там, свергли его, ну, царь. Да? Вот. Он принимает главенство, признает главенство польского короля. И вы тоже. Филарет оставался тверд. В итоге вся эта тяжба, да, тянулась до весны 1611 года. Терпение поляков лопнуло, и они посольство это арестовывают. Филарет и наиболее знатные представители посольства отправляются в Польшу. Сам Филарет все время до 1617 года находился под домашним, так скажем, арестом в доме того же самого Сапеги, а людей, сопровождавших, более мелкий люд, просто перебили. Таким образом, посольство ничем не завершилось, и Сигизмунд III, на самом деле очень обозленный вот такой ситуацией, еще более обозленный продолжавшимся сопротивлением Смоленска, усиливает натиск на этот город и штурм. Да, вот мы переходим как раз к осаде Смоленска. беспримерный героизм, на самом деле, проявили защитники, потому что они сопротивлялись превосходящим силам, что называется, противника, умелым в осаде крепостей. Сам Смоленск был первоклассной крепостью, конечно, и оставался долгое время после этого еще. Но здесь нужно отметить, во-первых, талант, полководческий талант воевода Михаила Шейна, который как раз был начальником обороны города. Он очень умело использовал, ну, прямо скажем, небольшие силы, незначительные силы, да, по сравнению с польскими войсками коронными, защитников, умело использовал принципы фортификации. Даже после разрушения некоторых стен за ночное время защитники умели сделать, да, дополнительные фортификационные сооружения, которые препятствовали проникновению противника в город. Сигизмунд вообще думал, что Смоленск просто сдастся, как многие города сдавались уже Дмитрию Первому, уже Дмитрию Второму. Однако воевода Шейн, он замкнул, по сути дела, все властные полномочия в городе на себя. И даже самовольно, нарушая, собственно, приказ, да, правительства о сдаче города, он продолжил сопротивление. Решающий штурм, да, решительный штурм города начался летом 1611 года. 3 июня 1611 года силы защитников, они серьезно, ну, даже просто численно ослабли. И полякам удалось после ожесточенного штурма ворваться в город. Сопротивление продолжалось на улице города. Значительная часть защитников была блокирована в церкви. Да, церковь была заминирована в решающий момент. Защитники взорвали себя вместе с нападавшими и, собственно, зданием церкви. Сам воевода Шейн вместе со своей семьей и небольшим количеством воинов держал осаду в одной из башен крепости Смоленской. И, значит, вот описываю, да, что он лично убил не менее 10 немецких наемников, и только лишь мольбы, так скажем, своих вот родных, да, заставили его сложить оружие. И вот здесь Сигизмунд повел себя нехорошо. Даже с точки зрения того, что шла война, что какие-то там потери он понес и прочее. Обычно существовали в то время, да, их соблюдали некие правила, да, законы чести. И полководец, даже потерпевший поражение, да, он, ну, почетную, так скажем, вот, сдачу в плен или менее почетную сдачу в плен, но ни, к нему не применялись ни пытки, ни унижения какие-то, ничего, да. Здесь же Сигизмунд, видимо, настолько обозленный долгим сопротивлением, неудачей вот этого переговорного процесса, он подверг Шейна просто всяческим унижениям и пыткам даже, да, пытаясь выведать необходимую информацию о Смоленской крепости самой, значит, соратниках, горожанах, да, которые поддерживали оборону крепости и прочее. Шейн стойко молчал. Он никого не выдал, что называется, претерпел все вот эти вот пытки и унижения, да, в частности, Сигизмунд, похваляясь, да, вот этой победой, катал Шейна, возил, вернее, Шейна и его соратников в открытой такой, ну, карете, телеге, да, зарешеченной, на показ жителям Варшавы той же самой, да, вот смотрите, да, кого мы победили. В плену также Михаил Шейн оказался и освобожден был, да. И вот нужно понимать, что он в плену оказался вообще разлученный со своей семьей, да, в неведении, что там вообще в стране творится, да, ради которой он вот преодолевал такие трудности и воодушевлял защитников. А там тоже были панические настроения, ну, пресекались они. Вот. И к нему одним из первых письмо направил молодой царь Михаил Романов, всячески выражая восхищение его доблестью и приободряя, так скажем, да, вот на дальнейшее претерпевание разного рода невзгод. И вместе с Филаретом только был освобожден Михаил Шерин, когда размен пленными произошел после заключения уже мирного договора. То есть Смоленск проявил, самую, наверное, героическую вот такую оборону за всю историю средневековой Руси. Вот, потому что это было долго, это было упорно, это было против сильного противника, и это было искусно, что называется. Но, тем не менее, Смоленск пал, да, и многие смоленские дворяне и защитники Смоленска оказались, выгнанными со своих мест, потому что тут же шляхтичи прибежали, да. И вот они направились в центральные районы России, обратившись попутно, да, к правительству, вот. А нужно сказать, что правительство в это время уже было не семибоярщина, потому что 19 марта уже первое народное ополчение пришло к стенам Москвы, и там князь Трубецкой как бы считался наиболее родовитым. Вот он им определил место поселения смоленским дворянам в Арзамасском уезде. И это было очень стеснительно для местного населения. Между смолянами и местными дворянами и жителями начались стычки. В том числе смоляне штурмом, опять же, взяли Арзамасскую крепость. Штурм такой был, видимо, условный достаточно, да, но тем не менее. И вот это смоленское ополчение дворянское, оно в итоге стало костяком для создания Нижегородского ополчения. То есть Минин и Пожарский, да, им предложили вступить на службу земскому ополчению, на что смоляне, в общем-то, вполне ожидаемо согласились. И прямо скажем, что это был очень большой плюс, потому что это были люди, проверенные уже героической осадой, с военным опытом, хорошо организованные, отмобилизованные, если можно применить такой термин, да, и, естественно, они составляли наиболее такую боеспособную часть, как ни крути, все равно ополченческого войска. Вот. К 1611 году ситуация в стране сложилась вообще аховая. Смоленск у поляков, в Москве польские войска, в Новгороде шведы, а в стране анархии и безвластия. Разбойничьи шайки убивают и грабят людей. Вот на этом фоне происходит определенный поворот сознания у людей, осознавших себя не просто крестьянством податным или служилым дворянством, или духовенством, а осознавших себя именно русскими людьми. Причем понятие это широкое очень. Оно, можно сказать, даже наднациональные, потому что в рядах ополчения сражались не только представители, собственно, русского или там славянских этносов, но и все те, кто считал свою судьбу неотделимой от судьбы русского государства. Но об этих событиях мы поговорим уже в следующий раз. Я думаю, что мы все-таки закончим их победоносно.
Да не важно, закончим или не закончим, мы готовы вечно продолжать этот сериал, продлевать его на сезон. Картина-то такая, безрадостная на самом деле. Я представляю себе жителя какого-нибудь там разоренного Смоленска, который скитается по русской земле, ищет, где ему примкнуться.
Где ему пристанище найти.
А тут его местные гонят отовсюду.
Да, это ситуация, так скажем, абсолютно нетипичная, да, ни для какого времени.
Потому что даже вот в раннем Средневековье, когда татаро-монголы-то бежали, спокойно уходили в глубинные русские земли, на территорию московского государства.
Да, тут именно что вот, не то что новая ситуация, а ситуация очень усугубившаяся вот развалом именно государственной системы управления, что называется. То есть люди, служилые люди, да, которые государству не оказались неприкаянными просто, и они вынуждены были обращаться, да. А к кому обращаться? Опять же, тоже выбор-то вон какой. Можно к полякам обратиться, тут уж это совсем не камильфо. А в Москве только что было боярское правительство, а сейчас уже его нет. И вот эти вот неурядицы, так скажем, да, они возникшие в период смуты, их очень долго потом еще изживали. То есть где-то до середины 17 века вот эти вопросы поместного землевладения, там, вопросы, связанные с иерархией новой вот этой служивых людей, да, в общем, много вопросов именно приходилось решать путем восстановления отношений между, ну, так скажем, властью и общественными сословиями.
Ну, то есть таким именно вот 1611 год можно считать началом зарождения русского уже национального государства.
Да. То есть,
формирование политическое вот это вот.
Мы должны понять, что есть вот такой этнический термин «нация». Да? И не к любому объединению этническому мы можем этот термин применить. Потому что нация — это, во-первых, это монолитное очень объединение. И монолитность его достигается в том числе и осознанием общности интересов каждого человека и вот этого сообщества в целом. Да? То есть вот есть такое понятие национальные интересы, да? Национальное самосознание. Вот, ну, можно привести пример из истории там другого государства, тоже очень интересного, там, Соединенных Штатов Америки, когда после войны за независимость, по-моему, Джордж Вашингтон сказал, или Бенджамин ли Франклин, не помню точно, надо освежить память, что в войне за независимость, да, начали принимали участие там англичане, немцы, там, ну, грубо говоря, французы, я точно не помню, да, все, а выиграли ее американцы. Uh-huh. Вот. То есть вот в этих испытаниях сложных, да, драматичных, как раз и родилась идея национального суверенного государства русского.
Ну, то есть именно поэтому 4 ноября является днем национального единства, а не потому, что в этот день якобы произошло изгнание поляков из Кремля, хотя оно произошло гораздо позже.
Не будем лукавить, да, и сразу скажем, что, во-первых, введение этого праздника, оно носит определенный характер политической конъюнктуры современной. Это первое. Второе. С другой стороны, этот праздник имеет право на существование, потому что события смутного времени, они как раз действительно могли поставить, собственно, крест на существовании русской, да, или российской государственности. Государство Россия, да, русское царство, оно просто могло исчезнуть. Была бы Великая Польша, например, да, там, или Литва, или Швеция, да, может быть, то, и другое, и третье, да, на территории русского государства. А случилось так, что выковывалось, вот как раз выплавилось, да, как угодно назовите, вот в этой борьбе с внутренним, так скажем, неустройством, внешней агрессией, влиянием негативным, да, появилась русская нация. Причем, еще раз повторю, термин этот, он наднациональный.
А почему вот именно этот аспект не освещают так ярко при праздновании данной памятной даты? Почему какой-то там примирение, что-то еще? Почему нельзя сказать прямо, что этот день, когда оформилась наша там политическая самоосознанность, я не знаю, там еще что-то?
Ну, этот вопрос, наверное, надо задать тем, кто какое-то обоснование, быть может, идеологическое готовил, да, к этой дате, да, современному его таком прочтении. У нас сейчас плюрализм мнений до сих пор присутствует, и как бы никакая идеология не является государственной, что, с моей точки зрения, мягко скажем, неверно. Вот. И, ну, может быть, именно вот исходя из этих принципов и не делают акцента на каких-то таких вот моментах, связанных с национальным строительством. Почему? Потому что здесь легко очень впасть, например, ну, в такую не совсем правильную оценку, что это было национальное движение именно русского народа. Uh-huh. Да? А я еще раз повторю, что русская нация и вообще русский народ — это к тому времени уже не столько национальная, сколько общественно-политическая, да, так скажем, категория. Вот. И государство, ну вот если к тому времени уже присмотреться, оно уже было многонациональным. Да?
Ну да, одно казанское ханство что-то стоит.
Так скажем, суверенность, да, и самосознание, что ли, да, вот, ну, оно формировалось именно вокруг традиций русской государственности, вот так скажем. Угу. И эту традицию мы могли бы потерять, но спасли. Спасли самоотверженным и трудом, и жертвами, да, во имя Отечества. Не стоит забывать, что подвиг Минина и Пожарского высоко оценил не только вот после, оценили же не только непосредственно сразу после преодоления смуты, да, хотя и они были там пожалованы чинами там и все такое прочее, но оценили через 100 лет. Оценил Петр I, да, когда он, будучи в Нижнем Новгороде, да, и находясь у могилы Минина, значит, произнес, да, вот, истинный и верный сын Отечества. Тем самым, как бы, понимая, что ситуация в то время, она была достаточно тяжелой для русского государства. А Петр, ну, как бы, кто ни говорил, но это именно государственник.
Ну, о том, как спасалось российское государство, его суверенитет и независимость, мы узнаем в следующей серии.
Да, я думаю, что она будет заключительной. То есть все самое интересное в конце.
Спасибо, Алексей Леонидович.